Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество тыквы. Каково это качество? Известно, государь, что тыква, опираясь своими усиками на стебли, колышки и лианы, растет и тянется вверх. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, желающему духовно вырасти и стать святым, следует опереться умом на опору созерцания и тянуться вверх, к святости. Это то качество, государь, что следует взять у тыквы. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Шарипутры, полководца учения. Растет и вверх стремится тыква, найдя для усиков опору в стеблях, в подпорках и лианах. Так должен слушатель арийский, взыскующий конечной цели, найти опору созерцания, расти и к святости стремиться.
Становясь монахами, мы соглашаемся и принимаем уважать те вещи, которые способствуют пути пробуждения и святости. И мы не стремимся уважать те вещи, которые, наоборот, им не способствуют. Вообще, уважение, принцип уважения очень важен в ведической и особенно в тантрической традиции. На этой энергии построена вся Вселенная, для тех, кто не знает. Самый главный секрет прямо сейчас раскрываю вам. Уважение означает отдавать полноту своего внимания, полноту сознания, наделять что-либо силой. Секрет в том, что то, что мы уважаем, необычайно вырастает в нашей жизни, наделяется силой. Наделяясь силой и вырастая, оно наделяет мудростью и силой и нас самих. На этом построен принцип тантрийской упасаны. Гуру-йоги, Иштадевата-йоги, поклонение всего. Сначала мы должны понять, что надо уважать. Потом мы должны понять, как надо уважать. А потом держаться все время, когда мы это приняли. Всю жизнь до того, как мы сольемся с объектом уважения. Например, заблуждающиеся люди, погруженные в неведение, они не совсем знают, что надо уважать в этой жизни, а что можно игнорировать. И есть такое общепринятое соглашение, что надо уважать там, деньги, власть, богатство, славу, известность, репутацию, чувственное наслаждение, развлечение. В общем, есть много соглашений, все вы знаете, по поводу мирской жизни, что надо уважать. В отношении дхармы мало чего говорится, что ее так сильно надо уважать. Но где-то говорят, что надо уважать все религии. Но это как бы так, не всерьез. Но для садху, наоборот, очень важно уважать все, что связано с дхармой, с путем пробуждения. И он разбирается очень хорошо в этом принципе уважения. Нужно уважать линию передачи, поскольку она принадлежит к чистым элементам, исходящим из Всевышнего Источника, святых, садху, гуру, старших учеников, учения, божеств. Ритуалы и практики, принципы и правила, самаи, методы учения. Это так только навскидку. То есть у нас существует сотни вещей, которые надо уважать и надо понимать, как их уважать. И в деталях разбираться. То есть вот так в общем оно тоже не всегда сработает. Это человек не практикующий, он имеет общее представление, типа надо уважать религию. Все, традицию. Для того, чтобы какие-то устои в обществе поддерживались. Садху же понимает детально, как надо учиться уважать сотни различных вещей в том, что он практикует. В созерцании надо уважать воззрение в пути лай-йоги, воззрение, медитацию поведения. Конкретнее надо уважать также методы. Специальные различные самаи. Отношения между практикующими. Культуру, этику монаха. В общем, жить в духе садху – это непрерывное высказывание уважения тем вещам, которые продвигают нас на пути к Богу, к Божественному Источнику. Вот такое выражение уважения есть принцип упасаны, поклонения. В конечном счете, выражая уважение этим объектам, эти объекты становятся важными, появляются в нашей жизни, расцветают, наделяют особой силой, чистотой, мудростью и энергией. Если мы им не выражаем уважение, они не появляются, не заполняют в нашей жизни, не выражают чистоту и энергию. И материальный мир сансары, он таков, что когда мы выражаем уважение одним энергиям, то автоматически выходит так, что другим энергиям мы не выражаем уважение, потому что это мир двойственный. Ну, например, если мы выражаем уважение к вегетарианству, мы не уважаем почтение мясоедам. По умолчанию, как бы так получается. Выражаем уважение к садху, значит, мы не очень выражаем уважение к мирской, к ценностям мирской жизни. Потому что всегда так, выразить уважение чему-то одному, увеличить его, усилить, это значит уменьшить что-то другое. По крайней мере, в двойственном мире так воспринимается всегда. Выражаем почтение к садхане, не выражаем уважение к развлечениям. А кто-то уважает эти вещи. И когда он без понимания видит, чему мы выражаем уважение, он становится внутри как бы недоволен немного. Потому что то, что он уважает, он видит, что это не уважается. И вот все эти вещи с выражением уважения очень тонкие, это и есть культура садху. Поэтому иногда приходится делать вид, будто мы и мирские вещи тоже уважаем. В воззрении на самом деле мы действительно уважаем все проявления жизни. Мы ничего не отвергаем. То есть воззрение надо понять, если вот понимаете сущность воззрения Адвайты. Сущность воззрения Адвайты заключается в том, что все есть Брахман. Все есть единое, пронизывающее, недвойственное сознание. А если мы тантрийское воззрение еще примем, то все энергии, которые проявляются, тоже есть Брахман в аспекте игры. И эти энергии есть божества. И все, что проявляется, является формой игры и божеств. И с точки зрения абсолютного воззрения мы должны уважать абсолютно все проявления, абсолютно все энергии, воссоединить их с недвойственностью. То есть воззрение мы можем даже сказать, там, вино – это абсолют, мы его не отвергаем. Там мясо мы тоже не отвергаем. Там наркотики, все что угодно, понимаете? Это не значит, что мы их побежим принимать, есть, пить. Вовсе нет. Если бы мы так делали, это было противоречием пути, поведению. Потому что есть разница между воззрением и поведением. Воззрение мы все соединяем, все принимаем. Но в поведении мы не можем это следовать этому, принять. Разве что в каких-то великих практиках, передачах, которые прямо связаны с дхармой. Это соединение воззрения и поведения – это очень тонкая вещь. Поведение мы не можем сказать, что вино – это хорошо, наркотики – хорошо, мясо – хорошо. Мы говорим, мясо забьет каналы, наполнит душу тамасом, и ты обет сострадания не выполняешь. Вино тебя опьянит, будешь глупо и переродишься при этом, потеряешь энергию. Наркотики сделают безумным и так далее. Шива курил, Банага-баба курит, так сказать, на свою совесть. Но если ты следуешь пути силы, дхармы и чистоты, не владея самадхи, ты погубишь себя. Это такие банальные вещи. Но во зрении мы это видим как часть дхармы. Все является частью дхармы. Любые проявления в этом мире. Но в поведении нет. Поэтому говорим, во зрении и поведение надо разделять. Потому что в поведении энергии нас касаются, а во зрении они нас не касаются. Во зрении мы просто демонстрируем широту взглядов, свободу мысли. Есть абсолютная истина и относительная истина. И есть также относительная истина, чистая и искаженная. И вот иногда они не совпадают. Относительная истина чистая – это то, что способствует освобождению. А искаженная относительная истина – то, что не способствует. А абсолютная истина – то, что находится за пределами понятий, концепций, субъекта и объекта. Поэтому мы не столько в воззрении принимаем какие-то нечистые вещи, сколько в воззрении мы даже не порождаем о них понятия. Мы их не обсуждаем по умолчанию, признавая, что вообще весь мир, все явления Вселенной есть одно. Мы даже не разделяем. Вот. Если говорить о точке зрения Адвайты. Тантра разделяет энергии, но видит их чисто как божества. Это разница между относительной и абсолютной истиной. И руководствуясь абсолютным воззрением и относительным поведением, мы как садху понимаем, какие вещи мы уважаем, а какие игнорируем. И затем учимся высказывать уважение, почитать эти вещи, чтобы они приносили нам пользу. Например, есть брахма-мухурта. Если мы уважаем ритмы циклы, это способствует в относительном измерении росту наших чистых элементов. Красный, белый, бинду. Наши чистые элементы нарастают, если мы соблюдаем распорядок, ритмы и циклы. Итак, практиковать означает понять, что надо уважать для того, чтобы достичь освобождения, а что надо игнорировать. И что надо уважать как бы так на расстоянии. А какие вещи можно только показать, будто ты уважаешь ради гармонии с другими людьми. Вот так. А что можно вообще игнорировать? Например, вот здесь, прямо сейчас в этой комнате ползет муравей. И не один. Но можно сказать, мы его напрочь игнорируем. Мы ему не даем гирлянды, не приветствуем, не спрашиваем, как он как бы добрался, хорошо ли. Не встречаем его, не интересуемся, каковы его планы. И, в общем, выходя из зала, можем даже наступить на него и ничего не спросить. То есть дикое неуважение. Вот так. Также множество других существ здесь есть. Но мы их игнорируем. Выражаем им никакого почтения, им не уважаем. Мы даже о них не задумываемся, потому что они не играют для нашей жизни никакой роли. Но они-то для себя очень важны. Потому что у каждого живого существа есть свое кармическое видение, система ценностей, важные и неважные вещи. И именно хорошо разобравшись, что надо уважать, а что надо игнорировать, каждое живое существо идет к своей цели. Таким же образом и на пути дхармы. Когда мы становимся садху, саньяси, монахами, мы должны очень хорошо разбираться, что надо уважать, что игнорировать. И снаружи, и внутри себя. Из-за этого много путаницы. Например, в некоторых восточных странах и в Тибете принято, когда едят, громко чмокать так. А после того, как человек поел, отрыгивать громко. То есть, если человек так себя ведет, хозяева довольны, это значит, ему еда нравится, он выражает одобрение, еда вкусная, правила гостеприимства соблюдены. Но если в европейской стране человек будет, когда есть громко, чмокать или отрыгивать громко, все подумают, что он просто деревенщина, невоспитанная. И где его воспитывали вообще, никто не захочет с ним рядом сидеть. Он покажется каким-то совершенно неотесанным человеком. Это пример, что разные культурные традиции разные, и в каждом уважается определенный тип поведения. Таким же образом, в традиции садху важно понять, что надо уважать, а что надо игнорировать. Потому что если мы будем уважать не те вещи, и наоборот, не игнорировать, игнорировать то, что надо, мы не сможем пройти дорогой садху, увидеть мир с той стороны садху, с глазами садху, тех, кто на алтаре. И вот следование пути садху – это перенять систему уважения, систему ценностей и систему игнорирования. Поскольку мы живем в двойственном мире, нам обязательно надо научиться, какие вещи игнорировать, какие уважать. Без этого понимания нет пути садху. И такие вещи также мы должны понять, что внутри. Внутри нас также целая вселенная. И научившись уважать и игнорировать какие-то вещи снаружи, мы должны пойти затем вовнутрь и то же самое – научиться уважать какие-то вещи внутренние, а какие-то игнорировать. Эту же систему привнести туда. В ум, в интеллект, затем в тонкое тело, затем в причинное. Например, если есть какие-то эмоции, нечистые мысли, и мы их уважаем, значит, мы вступаем в противоречие с путем садху. Значит, их надо игнорировать. И для этого мы их учимся игнорировать, потому что если мы не научимся их игнорировать, они станут причиной нашего неведения, заблуждений, страданий, новых перерождений. Или если есть какие-то тонкие состояния, тонкие недвойственные состояния ума, тонкие понимания вне субъекта, объекта, переживания чистых татв, чистые знаки, нам надо понять, как проявлять к ним уважение. Если мы их забываем, игнорируем, мы их не проявляем к ним уважение, они не растут. Если мы уважаем какие-то посторонние вещи, развлечения, например, то тогда нарастает карма развлечений. И вот тоже надо понять, постоянно делать выбор или-или. Вот есть такой текст у Серена Киркегора, называется «Или-или», философа-экзистенциалиста датского. Он всех очень в свое время удивил в западном мире. Но для восточного мира такой выбор, постоянная ясность в отношении того, что выбирать, это не новость. Из этого непрерывная садхана состоит. Сразу я утром просыпаюсь, у меня есть выбор. Главное понять, что у вас всегда есть выбор, что уважать, а что игнорировать. Когда человек не понимает, что у него есть выбор, он подпадает под власть окружающей культуры. А если более низкий уровень, под власть энергии тела, под власть своего ума, кармы и желаний, под власть своего окружения, все. Он даже не понимает, что у него есть выбор. Но садху живет с пониманием, что свобода воли, свобода выбора всегда есть. И с самого пробуждения есть выбор. Например, я могу быть бессознательным, а могу принять состояние осознанности, ум, подобный небу, или выполнить преображение. Зародить божественное величие, вспомнить мантру. Я, общаясь с другим человеком, могу проявлять уважение к его телу, к его личности, к его интеллекту, красоте. А могу это игнорировать, но проявлять уважение к его духовным качествам, как садху, к его преданности, вайрагье, самодисциплине, контроле мирских желаний, духу чистоты и самая, к его атману в конце концов. И вот с одним человеком даже общаясь, уже есть или-или, свобода выбора. На каком уровне я его воспринимаю? Что в нем я уважаю, а что игнорирую? Это тоже очень важно, когда мы строим отношения. Какую этику мы применяем? Садху – это мастера этических вопросов, мастера владения этикой. И понимая человека, понимая его статус и роль в мироздании, я, понимая этику садху, самайную этику, я выбираю тот или иной вариант этики, касающейся ситуации. И что касается богов, ситхов, все они великие мастера также этики. Потому что этика – это искусство понимать, что надо уважать, и как надо уважать, и кого надо уважать. А что надо игнорировать, как правильно игнорировать и при каких обстоятельствах. Но если мы ничего не понимаем этого, мы действуем как бы, ну, как придется. Как придется, это значит, вот, какое у нас настроение, как мы видим в данный момент, что нам изнутри свербит, как бы, то мы и проявляем. Ну, плохое настроение, там, проявляемся негативно. Или наш ум оценивает так-то человека по-своему, ну и так-то с ними разговариваем пренебрежительно. Но для садху это неприемлемо, потому что садху – это мастер этических вопросов. И он очень тонко все учитывает духовную этику. Например, когда мы общаемся со всеми живыми существами, мы не можем с ними разговаривать пренебрежительно. Мы должны видеть в ним божественный источник, даже в мирских людях, даже в полных неведения людях, мы должны уважать божественный источник. Если мы его не будем уважать, мы пойдем против своего же воззрения, так? Против своей же дхармы. Мы не можем идти против своей дхармы. С другой стороны, мы должны хорошо понимать, что именно в мирских людях или там даже в негативных людях мы должны уважать, а что надо игнорировать. Мы уважаем внутренних атман, но, допустим, их ум мы не можем уважать. Какие-то их, может быть, агрессивные убеждения, негативные убеждения. Но если у них есть чистые качества, благие помыслы, то мы должны это уважать, мы должны это поощрять. Например, кто-то проявляет даже, будучи непрактикующим, любовь, сострадание, гармонию, благо, забота о благе других, чистое качество. Конечно, мы будем это уважать и поощрять. С другой стороны, есть прана, энергия. И вот много таких вещей. Есть роль в мироздании, есть положение. И все это мы должны понимать. И в общении друг с другом, и в общении с животными, духами, богами, асурами, демонами, ракшасами, низшими существами, со всеми живыми существами мы должны понять, что нам уважать в них, что игнорировать. Как опираться на этику и двигаться по духовному пути. И это касается и внутренних состояний. Например, ум, подобный небу, состояние ясности, чистое видение в себе надо уважать. Эмоции, мысли, клеши, нечистые мысли и оценки, гневливое состояние, раздраженное, эгоистичное, не следует уважать. Надо их или игнорировать, или растворять. Негативные мысли, критику не следует уважать внутри себя. Жесткие сцепленные комки мыслей, фобии, страхи, комплексы не следует уважать, привязанности и цепляния. Но в них надо распознавать пустотную природу. И вот так двигаясь, этика садху снаружи переходит в понимание внутри, это называется вивека. Вивека и упасана. Поклонение и уважение тесно связаны. Тот же, кто не понимает, что надо уважать, а что игнорировать, то говорят, что он заблудился. Но на самом деле ум садху может так по небольшим мелочам заблуждаться в день по 50 раз. Ведь это очень сложно все время поддерживать истинное состояние. Сансара, желания, клеши, они постоянно стремятся вызвать к себе уважение, вызвать к себе доверие. Ум говорит, смотри, какой я важный, я все знаю, я все умею. Уважай меня. Желания тела говорят, смотри, без меня ты пропадешь. Все на нас построено, уважай лучше нас. Эго говорит, я царь всего. Ты мне должен оказывать почтение. Ты центр мироздания, и твоя философия Адвайты говорит это. Ты мне должен уважать. И очень легко заблудиться. Трудно понять, если нет вивеки, что именно в себе надо уважать, слушать, игнорировать. Но опытный садху, он хорошо знает, кого надо уважать, кого нет. Это как если вы опытный садху, то даже в большой толпе людей, или на сатсанге, или на кумхамеле, вы всегда найдете своего гуру. И вы знаете, или найдете святых, которые есть. И вы хорошо знаете, кому надо кланяться, кому нет. Вы не повернетесь к святому спиной и не пойдете кланяться какому-нибудь человеку, который не имеет отношения к дхарме, ну, богатому домохозяину, например. Потому что вы хорошо понимаете, как здесь все устроено, какая здесь этика, и что надо уважать, и что игнорировать. Учение Анутара-тантры идет еще дальше и говорит, что мы должны в конечном счете научиться уважать все энергии, но не через эго и двойственное восприятие, а через единый вкус. Это необычайно сложно, потому что высказывание уважения – это реальная работа с энергиями открывания себя. И надо понимать всю эту механику. Например, в Непале вы можете увидеть собак, коров с гирляндами на шее в определенные времена года. Ну, кто-то видел, наверное. Там в дни Наваратри, Дурга Наваратри, когда почитают. Почему они выражают почтение собакам, гирляндами, коровам? Потому что они выражают уважение богине, пребывающей в этих существах. И в конечном итоге мы должны прийти к такому недвойственному воззрению, когда все божественные энергии, все видится единым, чистым и божественным. То есть, когда наш ум распахнут в чистом видении и открыт всем вселенским силам, но при этом он не заблуждается. У него настолько чистое видение, настолько единый вкус развит вивека, что он пребывает в каждом живом существе, и в каждом живом существе он видит чистую сущность элементов и сокровенную сущность пяти элементов.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять три качества лотоса. Каковы эти три качества? Известно, государь, что лотос в воде рожден, в воде возрос, но водой не питаем. Вот точно так же, государь, следует, чтобы занимающегося йогой-йога не пятнали его семья, окружение, прибыль, слава, почести, уважение и личные его вещи. Это первое качество, государь, что следует взять у лотоса. Далее, государь, лотос вышел из воды и над ней возвышается. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует превзойти весь мир, возвыситься над ним и укрепиться в сверхмирских дхармах. Это второе качество, государь, что следует взять у лотоса. Далее, государь, лотос покачивается даже от слабого ветерка. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует сдерживать даже слабые клеши и усматривать опасность даже в них. Это третье качество, государь, что следует взять у лотоса. Ведь есть, государь, изречение блаженного бога богов. Кто в мельчайших провинностях опасность усматривает, тот на деле выучивается правилам поведения. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества семени. Каковы эти два качества? Известно, государь, что даже маленькое семя, высаженное в тучную почву и не страдающее от недостатка дождей, приносит весьма обильный урожай. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует поступать так, чтобы его нравственность принесла свой урожай, все плоды шраманства. Это первое качество, государь, что следует взять у семени. Далее, государь, семя, высаженное в хорошо прополотое поле, быстро вырастает. Вот точно так же, государь, мысль, занимающегося йогой-йога, правильно схваченная упражнениями в пустой горнице прополотая, в прекрасное поле постановок памятования высаженное, быстро вырастает. Это второе качество, государь, что следует взять у семени. Ведь есть государь изречение от Тхеры, а не Рудхи. В поле чисто прополотом семя быстро укореняется, обильно бывает плодами и радует земледельца. Так и сознание йога, очищенное в пустой горнице, прорастает быстро на поле постановок памятования.
Когда мы работаем с методом, мы должны научиться уважать метод. Если мы изучаем учение, мы должны понять, как именно уважать учение и применять его. Уважать учение означает жить им, руководствоваться повседневной жизнью. Уважать метод означает применять его до глубины. Уважать означает отдавать время, силы и полноту внимания. Уважать принципы, правила пути означает понимать детали и тонкости, как надо применять тот или иной метод, те или иные обстоятельства учения, те или иные обстоятельства монашеской жизни садху. Когда мы все это хорошо, детально знаем, мы не ошибемся и мы не делаем каких-то грубых ошибок или заблуждений, наш духовный путь проходит хорошо. Если же нам не удается овладеть таким уважением, нам не удается применять это все. Например, если мы получили передачу учения, но не применяем его, не выражаем должного ему уважения, оно не нарастает в нашей жизни, оно не благословляет. То, что благословляет, увеличивается и нарастает в нашей жизни. Например, если вы уважаете принципы кундалини-йоги, принципы ветров, каналов, чакр, вы заботитесь о том, чтобы поддерживать свою прану чистой. Вы уважительно относитесь к искусству прановидья. Вы уважаете себя как садху, тот, кто следует этим путем. А если вы так, прана это, да ничего, забились чакры, прана опустилась, каналы нечистые, лучше посплю. То есть вы не уважаете себя как практик, идущий путем прановидии. Вот мирскому человеку ему все равно, не практикующему, но у него есть оправдание. Почему? Он не знает, что есть каналы, чакры, как их очищать. Но если мы беремся чему-то следовать, и наше уважение должно проявляться в виде того, что мы понимаем и заботимся о поддержании пран, чакр, каналов, мы уже не можем как бы игнорировать. Мы знаем учение, и мы должны проявлять уважение к нашей белой и красной сущности, к чистоте чакр, апаны, самана, ваю, к сидению в позе, пранаяме и кумбакам. Это наш способ двигаться по пути учения. Таким же образом, мы должны проявлять уважение к физическому телу. Если мы понимаем, что физическое тело – это сосуд дхармы, в котором есть божественные энергии, мы должны заботиться о нем. Мы не должны его считать там, нечистым куском плоти. Мы должны поддерживать в нем здоровье, достаточную силу, энергию. Если мы изучаем учение о созерцании, мы также должны уважать методы созерцания, полученные при передаче или получив предикши мантру, мы должны уважать эту мантру, читать ее. Если мы установили связь с Иштадеватой, мы должны уважать эту связь и привыкать визуализировать Иштадевату, преображаться в Иштадевату, ощущать себя Иштадеватой, выражать ему почтение. И вот из таких ежедневных выражений уважения открывается духовная сила, духовная чистота садху. Тогда те энергии, которые мы выражаем уважение, они нас начинают благословлять, поселяются внутри нас, и через это мы получаем силу от них. Это касается также священных текстов. На них не следует садиться, наступать, класть на пол без подстилки, вырывать страницы. Если они испортились, их надо сжечь просто. Огонь принимает все это. если мы следуем правилам ашрама, выражая почтение к правилам ашрама, неважно, какие бы они ни были, мы увеличиваем свою духовную силу через следование принципам правилам ашрама. Наша чистая сущность пяти элементов нарастает благодаря правилам. Тогда правила благословляют нас и проявляются в виде внутренних божеств, чистых элементов. Если мы их не уважаем, они не могут нас благословить, они не могут проявиться внутри нас, как чистые пять элементов. Относясь с уважением к другим садху, разделяющим самаю в любой роли, выражаем уважение, мы очищаем свой ум и зарождаем свое собственное чистое видение, ведя себя этично. И заметьте, нам следует учиться такому уважению и этике независимо от качеств других. Качества могут быть разные в силу кармы, и мы никогда не должны слишком обращать внимание на чужие качества. Ну, для этого есть гуру, там, старший садху, если надо. А так мы должны о своих качествах заботиться. Но наша задача – проявлять уважение, ну, к любым качествам. Например, если мы не уважаем чьи-либо качества, ну, думаем, например, этот человек откровенно глуп, там, у него нет философского склада ума, он не читал то, да с ним поговорить нечего, полный глупец. Все, не о чем говорить, не уважаю. У вас зародится нечистое состояние к такому человеку. А, например, другой человек, он умеет играть на музыкальных инструментах зато. Может, он не читал столько, сколько вы, зато у него превосходный слух и превосходное музыкальное образование. Если он будет думать, он будет думать также о вас. Начитанный выскочка, а на медведь на ухо наступил. Играть не умеет, да он вообще какой-то грубый медведь. О чем с ним разговаривать? И вы его, в его глазах также можете выглядеть абсолютным каким-то недотёпой. И вот каждый смотрит на мир и оценивает согласно своим представлениям. И можно найти кучу различных предлогов, чтобы не уважать другого. Но так тогда каждый останется при своем нечистом видении. А задача заключается в том, чтобы очистить себя. Поэтому мы должны учиться уважать независимо от качеств. И мы должны искать позитивные качества и, сосредотачиваясь на позитивных качествах, восхвалять, а негативные – игнорировать. И даже иногда перебарывая себя. Даже иногда вопреки своей логике оценок и суждения ума – это и есть садхана, это и есть смирение, отбрасывание эго. И когда мы таким образом упражняемся, внутри нас нарастает чистое видение, мы начинаем по-настоящему очищаться, и мы начинаем видеть чистую сущность. Мы начинаем видеть действительно, что скрытые мотивы людей, они действительно чисты. Даже если они не понимают, что действительно божества играют в их каналах. Действительно, Бог через них играет, проявляется. И пусть он играет незрело, пусть их ветры, каналы и умы инертные проявляются иногда, совершенно неумело и раджасично, но вот та сокровенная сущность, которая стоит, она всегда по умолчанию чистая совершенно. То есть тело человека – это сложное устройство, в котором боги сидят в каналах и управляют всем этим, а мы видим только личность, речь, ум, а всего этого не видим. Поэтому, если кто-нибудь видел, есть такие гигантские роботы. Японские такие огромные гигантские роботы. Как они называются? Внутри них сидит человек. Человек маленький, сам гигантский робот большой. Но внутри есть сознательное существо. Человек, он им управляет. То же самое в отношении людей. Если божеств представить очень маленькими, поскольку они очень тонкие, микроскопические, они действуют, так сказать, на квантовом, на наноуровне, то тело человека – это такой робот, а внутри него, в каждом канале, в каждой чакре сидят божества и управляют различными энергиями его. Но мы их не можем видеть, мы можем видеть только видеть форму, тело, речь, поступки и ход мыслей. И вот ход мыслей — это речь, это то, что транслирует эти божества. А тело — это такой гигантский робот, управляемый этими божествами. И зарождая чистое видение, мы можем понимать чистую тонкую сущность элементов каждого человека. И вот принцип тантрийского поклонения в индуизме, в тантризме, кстати, есть такая точка зрения. Зачем поклоняться Богу, который невидим? Если есть Бог, который может быть проявлен, видимый. То есть принцип проявления Бога в тантризме важен, потому делают поклонение садху, мужчинам, учителям, святым, саньяси, мальчикам и девочкам при раздаче даров после ритуала, женщинам, девушкам, кумари в определенных случаях, как богиням, женщинам, как различным божествам, согласно ритуалу, родителям, слонам, коровам, собакам, змеям. То есть все это различные энергии, различные формы Бога, поскольку внутри них есть божественные существа. Мурти, камням овальной формы, которые олицетворяют лингам или которые олицетворяют шалиграм, принцип Вишну.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество салового дерева. Каково это качество? Известно, государь, что саловое дерево прорастает в землю на глубину 100 локтей и больше. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует достичь 4 плодов шраманства, 4 толкующих знаний, 6 сверхзнаний и всего, что есть в шраманстве, пребывая скрытым в пустой горнице. Это то качество, государь, что следует взять у салового дерева. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Рахулы. Есть саловое дерево, растет оно и воду пьет, а под землею проросло на глубину до 100 локтей. Как в пору зрелости своей, когда наступит такой день, укореняется оно на глубине до 100 локтей. Великий муж, вот так и я, как саловое дерево, в глубинах в пустой горнице корнями врос в учение. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 3 качества корабля. Каковы эти 3 качества? Известно, государь, что корабль, будучи прочно сбитым целым из разных бревен, перевозит через море множество людей. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует прочно сбитым целым множество дхарм, коренящихся в нравственном, достойном, правильном поведении, весь мир с богами перевозить через море мирского окружения. Это первое качество, государь, что следует взять у корабля. Далее, государь, корабль выдерживает удары множества грохочущих валов, мощный напор водоворотов. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует уметь выдерживать удары множества молн волн клеш. Прибыль, славу, почести, почет, поклонение и преклонение, хулу и похвалу в чужих домах. Приятное и неприятное, уважение и пренебрежение и удары множества волн всяческой враждебности. Это второе качество, государь, что следует взять у корабля.
Итак, первое качество корабля – это способность переправлять на другой берег освобождения множество живых существ, включая даже сансарных богов. Поскольку сансарные боги, несмотря на возвышенное сознание и тела из чистых татв, тоже обладают неведением, то пробужденные даже среди людей помогали даже богам достигать освобождения. Это качество означает, что мы должны зарождать вновь и вновь мотивацию служить божественной воле, подчинять свою личную волю божественной воле. А божественная воля заключается в том, чтобы все живые существа освобождались, устраняли неведение и пробуждались. Понятие личной воли и соотношение личной воли и божественной – это одна из самых сложных тем в учении Дхармы. И когда мы приходим в Дхарму, первое, чему мы должны научиться – отбрасывать свою волю, усмирять ее. Воля, эго и усмирение ума – они взаимосвязаны. То есть мы должны правильно направлять свою волю к абсолюту, к освобождению. А живя в обществе садху, мы должны всегда согласовывать свою волю. То есть мы не можем стремиться выражать свою волю любой ценой, чтобы все было по-нашему. Ни в самовыражении, ни в каких-то стратегических вещах. Поскольку принцип дхармы заключается в другом, в усмирении этой воли и подчинении ее божественному источнику, божественной воле. И эта воля направлена на устранение неведения, устранение заблуждений всех живых существ. И вот когда мы вырабатываем такую мотивацию, потом в относительной жизни мы учимся служить реально божественной волей своим поведением. Вот я в Одессе был, спросил, каждому предложил. Подумайте, как сегодня вы там служили Дхарме. То есть через Дхарму вы служили Богу. И каждый день надо себе спрашивать, как я сегодня служил Дхарме, как я хорошо проводил божественную волю. Такая привычка проводить божественную волю, привычка думать о божественной воле, со временем она даст хорошие плоды. Все живые существа, пребывающие в неведении, мечтают, чтобы их личная воля исполнилась. Они движимы эго, и в этом их трудность. Причина их страдания именно в этом. Все говорят Богу в молитвах: «Дай мне это, пошли мне то, пусть будет так». Говоря просто это двумя словами, если выразить: «Да исполнится воля моя». Вот так. Каждое эго так молится, так мечтает. Но когда мы стараемся отбросить свою волю и подчинить ее божественной воле, мы не говорим Богу, чего мы от Него хотим. А что мы говорим? Мы задумываемся, а что Бог вообще от нас хочет? И вот в тот момент, когда вы начинаете думать, что же хочет Бог, а не что хочу я, вот в этот момент начинается ваш путь к пробуждению. Пока вы не зададитесь этим вопросом, и этот вопрос для вас не станет самым главным, вы будете все время навязывать Богу свой ход событий, свои варианты решений, свою волю. И Бог, он ненавязчивый, он не отстаивает свою волю. Он как к ребенку относится, так если сказать простым языком. Он говорит: ну хочешь, ну пожалуйста, пусть будет по-твоему, а я подожду. В моем распоряжении вечность, а у тебя только твоя жизнь. В распоряжении Бога там триллионы, квинтиллионы лет. И он дает нам свободу воли, говорит: если ты хочешь, чтобы твоя воля исполнилась, чтобы все было по-твоему, пожалуйста. Каждое живое существо обладает свободой воли. Кто-то хочет развлекаться, будет развлекаться там, пока не получит тело собаки, чтобы можно было за шариком бегать с утра до вечера, тело быстрое, веселое. Кто-то хочет там огромную силу, там, будет получать эту силу, пока не станет каким-нибудь асаром, как Хираньякашипу. Кто-то хочет красоту, соблазнение, там, изящество, искусность. Будет, пока не станет небесной танцовщицей, апсарой. То есть каждое живое существо, все его тенденции учитываются, им позволяется быть, проявляться. Но за последствия живое существо отвечает. За все последствия тоже оно отвечает. То есть свобода воли имеет как бы такую оборотную сторону. Но когда живое существо многократно испытает страдания от этой свободы воли, понимает, что она неправильна, транслировала свободу воли, и что ему надо прислушаться к божественной воле, оно начинает спрашивать и думать, а чего хочет Бог? А в чем божественная воля? Моя-то понятно, всегда наслаждаться, быть на коне, быть на высоте, развлекаться, ничего не делать. Вот. Воля моего эго всегда понятна. Властвовать, повелевать, управлять, и чтобы меня никто не трогал. Иметь все и ничего как бы не отдавать. Это воля эго. А потом эго начинает задумываться и понимать, что оно вот ограничено. Оно загоняет себя в кокон своих же иллюзий с такой мотивацией. И начинает думать, а воля Бога-то в чем? И оно начинает думать, а как проявить божественную волю? А как провести? Потом к нему приходит прозрение. А, значит, свою собственную надо убрать на некоторое время. На паузу поставить, заморозить. Потому что пока транслируешь свою волю, божественную волю, не можешь ни услышать, ни провести, ни протранслировать. Поэтому все страдающие люди, они не проводники божественной воли, они не служители божественной воли, они служители своей воли, и эта воля их запутывает. Они постоянно в чем-то запутываются. Они так хотели проявить свою волю, чтобы насладить себя, насладить свои представления, удовлетворить свои какие-то желания, что в конце концов запутались во всем этом и устали от всего этого. А те, кто служат божественной воле, они не устали и не запутались. Они каждый день заряжены такие. У них нет долгоиграющих планов, цепляний, у них нет понятия делания, делателя. Но они все время живут в измерении чуда. И вот если человек действует на уровне эго, вот гуру ему скажет там, там, поезжай куда-нибудь там, в Сибирь или еще куда-нибудь, надо открыть ашрам там. Вот если он будет думать от делателя, от своей воли начинает думать, нужны же деньги, как я открою, на что я билет куплю, как я поеду, у меня нет этого, нет качеств, нет знакомых, где я переночую в Москве. Куча вопросов, куча сомнений, он потом подумает, не, я не могу, я не способен. Как такой маленький человек, как я? Как я могу? Но если у него есть вера, и он полагается на божественную волю, он просто убирает свою волю, он воспринимает божественную волю. И он доверяет, полностью доверяется божественной воле. И тогда эта божественная воля, она внутри его как на крыльях сама ведет. И внезапно находятся люди, внезапно появляются деньги. Внезапно кто-то подвозит, кто-то предоставляет, где переночевать. И божественная сила сама притягивает нужных людей и оберегает. И все происходит по чуду, чудесным образом. Потому что божественная воля не считается ни с чем, она ничего не учитывает. Если она решила воплотиться, она воплотится. И вот откуда берутся там фанатичные миссионеры там, любых религий или христианские, которые едут там в Африку, на острова Кука, в Австралию, Новую Зеландию, там без денег, без ничего, с одной рясы и проповедуют туземцам. Их съедают даже иногда. Но они, откуда это берется? Они ведомы божественной волей. Простой человек такого не может сделать. Живут в вагончиках, там, в палатках. Но у них в сердце горит огонь веры. Они не считают деньги, они там не учитывают многих условий. Они живут чудом, и чудо происходит. Таким же образом истинная дхарма распространяется тоже чудом. Она чудом распространяется, а не нашим умом. Когда мы все так ясно рассчитываем, все там считаем, все делаем. Но чудо выше всего этого. Божественная воля выше. То есть вы можете все рассчитать, а люди не загорятся и не вдохновятся. Это будет впустую. Ну, деньги потратить, наверное. А если вы служите божественной воле, это чудо приведет к вам нужных людей, и эти люди вступят на путь дхармы. Относительный ум ясен нужен, конечно, в относительном мире. Но умение полагаться на божественную волю и быть проводником, убирать свою волю, гораздо важнее. И вот садху постепенно он приучается жить как проводник божественной воли всегда. Без привязанности к плодам, результатам. Он понимает, все это не важно. Важен сам процесс контакта с божественной волей. И тогда причинно-следственные отношения, вот эта захваченность, делатель, делание, постоянная саморефлексия, оценки себя, оценки других уходят. Это все становится неважным. А важным только держать вот эту связь, вот эту бхаву с божественной волей. И тогда вся карма, она начинает меняться и превращаться в лилу. Все становится легко. Мы можем контактировать с чистой сущностью пяти элементов. Мы уже не действуем на грубом уровне материальных тяжеловесных элементов, где тяжелые праны, тяжелые элементы, тяжелый ум, тяжелое эго, тяжелые отношения. А мы можем контактировать с чистыми элементами, с чистыми пранами, быть в чистых отношениях, в чистом уме. Тогда все как игра происходит. Вы легко достигаете всего, чего угодно. Карма уходит, возникает лила. И вы понимаете, так измерение игры, оно всегда есть, оно пронизывает всю Вселенную. И вся Вселенная – это лила, это не карма. Только для убогих, для недалеких, для сансарных существ, для сансарных душ есть такая область сансары. И там есть карма, причины, следствия, обладатель, действие, присвоение, эго. Это такая мрачноватая область. А для божественных существ, для всей божественной вселенной есть игра, лила, свобода. И как только мы понимаем это измерение, что можно жить играючи в измерении лилы, все становится легко. Практика становится лилой, сева становится лилой, садхана, вся жизнь становится лилой. Благословения идут широким потоком, потому что мы вошли в измерение чистых татв. И за счет чего? За счет того, что свою волю убрали и божественной воле покорились. Ум усмиряется, клеши, желания.
Далее, государь. Корабль ходит по бесконечному, безграничному, безбрежному, неволнуемому в своих глубинах, оглушительно грохочущему, изобилующему сонмами тими, тимингал, китов и рыб, великому огромному океану. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует довести свой ум до постижения и достижения четырех арийских истин о трех поворотах и 12 видах. Это третье качество, государь, что следует взять у корабля. Ведь есть государь в превосходном своде связок, в связке истины, изречение блаженного Бога богов. Когда вы раздумываете, монахи, раздумываете о том, что есть тягота, раздумываете о том, что есть сложение тяготы, раздумываете о том, что есть пресечение тяготы.
Тяготы – это страдание, здесь перевод.
Раздумываете о том, что есть верная дорога, приводящая к пресечению тяготы.
Oh.